Здравствуйте, друзья! У микрофона Арина Весолаускас. В нашей передаче мы продолжаем тему Рождества. Звучит восьмая часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова.
«Куда это запропастился наш бесценный папенька?» — вопросила миссис Крэтчет. «И ваш братец-малютка Тим. Да и Марти уже полчаса как надо бы прийти. В прошлое Рождество она не запаздывала так». «Марта здесь, маменька», — произнесла молодая девушка, появляясь в дверях. «Марта здесь, маменька!» — закричали младшие Крэтчеты. «Ура! А какой у нас будет гусь, Марта! Господь с тобой, душа моя! Где это ты нынче запропала?» — приветствовала дочку миссис Крэтчет и, расцеловав ее в обе щеки, хлопотливо помогла ей освободиться от капора и шали. «Вчера допоздна сидели, маменька. Надо было закончить всю работу», — отвечала девушка. «А сегодня все утро прибирались». «Ладно, слава Богу, что пришла наконец», — сказала миссис Крэтчет. «Садись поближе к огню, душенька моя, обогрейся». «Нет-нет, папенька идет», — запищали младшие Крэтчеты, которые умудрялись поспевать решительно всюду. «Спрячься, Марта, спрячься!» Марта, разумеется, спряталась, а в дверях появился сам отец семейства, щуплый человек в поношенном костюме, подштопанном и вытеченном сообразно случаю, в теплом шарфе, свисавшем спереди фута на три, не считая бахромы, с малюткой Тимом на плече. Бедняжка Тим держал в руке маленький костыль, а ноги у него были в металлических шинах. «А где же наша Марта?» — вскричал Боб Крэтчет, озираясь по сторонам. «Она не придет», — объявила миссис Крэтчет. «Не придет?» — повторил Боб Крэтчет упавшим голосом. «А он-то мчался из церкви, как ровный скакун с малюткой Тимом в седле, и пришел домой галопом. Не придет к нам на первый день Рождества!» «Конечно!» Это была только шутка, но огорченный вид отца так растрогал Марту, что она, не выдержав характера, выскочила из-за двери кладовой и бросилась отцу на шею, а младшие Крэтчеты завладели малюткой Тимом и потащили его на кухню послушать, как бурлит вода в котле, в котором варится завернутый в салфетку пудинг, а как... «Вел себя наш малютка Тим», — осведомилась миссис Крэтчет, вдоволь посмеявшись над доверчивостью мужа, в то время как тот радостно расцеловался с дочкой. «Это не ребенок, а чистое золото», — отвечал Боб. «Чистое золото! Он, понимаешь ли, так часто остается один, и все сидит себе и раздумывает, и до того иной раз додумается, просто диву даешься. Возвращаемся мы с ним домой, а он вдруг и говорит мне: хорошо, дескать, что его видели в церкви, ведь он калека, и, верно, людям приятно, глядя на него, вспомнить в первый день Рождества, кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими». Голос Боба заметно дрогнул, когда он заговорил о своем маленьком сыночке, а когда он прибавил, что Тим... день ото дня становится все крепче и здоровее, голос у него задрожал еще сильнее. Боб не успел больше ничего сказать. Раздался стук маленького проворного костыля, и малютка Тим в сопровождении братца и сестрицы возвратился к своей скамеечке у огня. Боб, подвернув обшлага, бедняга верно думал, что им еще может что-нибудь повредить, налил воды в кувшин, добавил туда джина и несколько ломтиков лимона и принялся все это старательно разбалтывать, а потом поставил греться на медленном огне. Тем временем юный Питер и двое вездесущих младших кречетов отправились за гусем, с которым вскоре и возвратились в торжественной процессии. Появление гуся произвело невообразимую суматоху. Можно было подумать, что это домашняя птица, такой феномен, по сравнению с которым черный лебедь — самое заурядное явление. А впрочем, в этом бедном жилище гусь и впрямь был диковинкой. Миссис Кречет подогрела подливку, приготовленную заранее в маленькой кастрюльке, пока она не зашипела. Юный Питер с нечеловеческой энергией принялся разминать картофель. Мисс Белинда добавила сахару в яблочный соус. Марта обтерла горячие тарелки. Боб усадил малютку Тима в уголку рядом с собой, а кретчеты младшие расставили для всех стулья, не забыв при этом и себя, и застыли у стола. На сторожевых постах, закупорив себе ложками рты, дабы не попросить кусочек гуся, прежде чем до них дойдет черед. Но вот стол накрыт, прочли молитву, наступает томительная пауза. Все затаили дыхание, а миссис Кречет, окинув испытующим взглядом лезвие ножа для жаркого, приготовилась вонзить его в грудь птицы. Когда же нож вонзился, и брызнул сок, и долгожданный фарш открылся взору, единодушный вздох восторга пронесся над столом, и даже малютка Тим, подстрекаемый младшими кречетами, постучал по столу рукояткой ножа и слабо пискнул «Ура!». Нет, не бывало еще на свете такого гуся. Боб решительно заявил, что никогда не поверит, чтобы где-нибудь мог сыскаться другой такой замечательный фаршированный гусь. Все наперебой восторгались его сочностью и ароматом, а также величиной и дешевизной. С дополнением яблочного соуса и картофельного пюре его вполне хватило на ужин для всей семьи. Да, в самом деле, они даже не смогли его прикончить, как восхищенно заметила миссис Кречет, обнаружив уцелевшую на блюде микроскопическую косточку. Однако каждый был сыт, а младшие кречеты не только наелись до отвала, но перемазались луковой начинкой по самой брови. Но вот миссис Белинда сменила тарелки, и миссис Кречет в полном одиночестве покинула комнату, дабы вынуть пудинг из котла. Она так волновалась, что пожелала сделать это без свидетелей. А ну как пудинг не дошел! А ну как он развалится, когда его будут выкладывать из формы! А ну как его стащили, пока они тут веселились и уплетали гуся! Какой-нибудь злоумышленник мог ведь перелезть через забор, забраться во двор и похитить пудинг с черного хода. Такие предположения заставили младших кречетов помертветь от страха. Словом, какие только ужасы не полезли тут в голову. Внимание! В комнату повалил пар. Это пудинг вынули из котла. Запахло, как во время стирки. Это от мокрой салфетки. Теперь пахнет, как возле трактира, когда рядом кондитерская, а в соседнем доме живет прачка. Ну, конечно, несут пудинг. И вот появляется миссис Кречет, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде, таким необычайно твердым и крепким, что он более всего похож на рябое пушистое ядро. Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой астралиста, воткнутой в самую его верхушку. О, дивный пудинг! Боб Крэтчет заявил, что за все время их брака миссис Крэтчет еще ни разу, ни в чем не удавалось достигнуть такого совершенства, а миссис Крэтчет заявила, что теперь у нее на сердце полегчало. И она может признаться, как грызло ее беспокойство, хватит ли муки. У каждого было что сказать во славу пудинга, но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства. Это было бы просто кощунством. Да каждый из Крэтчетов сгорел бы со стыда, если бы позволил себе подобный намек. Но вот с обедом покончено, скатерть убрали со стола, в камине подмели, разожгли огонь. Попробовали содержимое кувшина и признали его превосходным. На столе появились яблоки и апельсины, а на угли высыпали полный совок каштанов. Затем все семейство собралось у камелька в кружок, как выразился бы Боб Крэтчет, имея в виду, должно быть, полукруг. По правую руку Боба выстроились в ряд вся коллекция фамильного хрусталя, два стакана и кружка с отбитой ручкой. Эти сосуды, впрочем, могли вмещать в себя горячую жидкость ничуть не хуже каких-нибудь золотых кубков, и когда Боб наполнял их из кувшина, лицо его сияло, а каштаны на огне шипели и лопались с веселым треском. Затем Боб провозгласил: «Веселых святок, друзья мои, и да благословит нас всех Господь!» И все хором повторили его слова: «Да осенит нас Господь своею милостью!» — промолвил и малютка Тим, когда все умолкли. Он сидел на своей маленькой скамеечке, тесно прижавшись к отцу. Боб любовно держал в руке его худенькую ручонку, словно боялся, что кто-то может отнять у него сынишку, и хотел все время чувствовать его возле себя. «Дух, — сказал Скрудж, охваченный сочувствием, которого никогда прежде не испытывал, — скажи мне, малютка Тим будет жить?» «Я вижу пустую скамеечку возле этого нищего очага, — отвечал дух, — и костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью. Если будущее не внесет в это изменений, ребенок умрет».
«Нет, нет! — вскричал Скрудж. — О, нет! Добрый дух, скажи, что судьба пощадит его!»
«Если будущее не внесет в это изменений, — повторил дух, — дитя не доживет до следующих святок. Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает, и тем сократит излишек населения». Услыхав, как дух повторяет его собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и печалью. «Человек, — сказал дух, — если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые и пошлые слова, пока тебе еще не дано узнать, что есть излишек и где он есть. Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто умереть? Быть может, ты сам в глазах небесного судьи
куда менее достоин жизни, нежели миллионы таких, как ребенок этого бедняка. О, Боже! Какая-то букашка, пристроившись на былинке, выносит приговор своим голодным собратьям за то, что их так много расплодилось и копошится в пыли. Скрудж согнулся под тяжестью этих укоров и потупился, трепеща, но тут же поспешно вскинул глаза, услыхав свое имя. «За здоровье мистера Скруджа!» — сказал Боб. «Я предлагаю тост за мистера Скруджа, без которого не справить бы нам этого праздника!» «Скажешь, что же не исправить?» — вскричала миссис Кречет, вспыхнув. «Жаль, что его здесь нет! Я бы такой тост предложила за его здоровье, что, пожалуй, ему не поздоровилось бы, моя дорогая!» — укорил ее Боб. «При детях! В такой день! Да уж воистину, только ради этого великого дня можно пить за здоровье такого гадкого, бесчувственного, жадного скареды, как мистер Скрудж!» — заявила миссис Кречет. «И ты сам это знаешь, Роберт! Никто не знает его лучше, чем ты, бедняга!» «Моя дорогая!» — кротко отвечал Боб. «Сегодня Рождество!» «Так и быть! Выпью за его здоровье ради тебя и ради праздника!» — сказала миссис Кретчет. «Но только не ради него! Пусть себе живет и здравствует! Пожелаем ему веселых святок и счастливого Нового года! Тот-то он будет весел и счастлив, могу себе представить!» Вслед за матерью выпили и дети. Но впервые за весь вечер они пили не от всего сердца. Малютка Тим выпил последним. Ему тоже был как-то не по душе этот тост. Мистер Скрудж был злым гением этой семьи. Упоминание о нем черной тенью легло на праздничное сборище, и добрых 5 минут ничто не могло прогнать эту мрачную тень. Но когда она развеялась, им стало еще веселее, чем прежде, от одного сознания, что со Скруджем сквалыжником на сей раз покончено. Боб рассказал, какой он присмотрел для Питера местечко. Если дело выгорит, у них прибавится целых 5 шиллингов 6 пенсов в неделю. Кречет и младшие помирали со смеху при одной мысли, что их Питер станет деловым человеком, а сам юный Питер задумчиво уставился на огонь, устремив взгляд в узкую щель между концами воротничка и словно прикидывая, куда предпочтительнее будет поместить капитал, когда к нему начнут поступать такие несметные доходы. Тут Марта, которая была дана в обучение шляпной мастерице, принялась рассказывать, какую ей приходится выполнять работу и поскольку часов трудиться без передышки, и как она рада, что завтра можно подольше поваляться в постели и хорошенько выспаться, благо праздник, и ее отпустили на весь день, и как на медне она видела одну графиню и одного лорда, и лорд был этакой невысокой, ну совсем как наш Питер. При этих словах Питер подтянул свой воротничок так высоко, что если бы вы при этом присутствовали, вам, пожалуй, не удалось бы установить, есть ли у него вообще голова. А тем временем каштаны и кувшин уже не раз обошли всех в круговую, и вот малютка Тим тоненьким, жалобным голоском затянул песенку о маленьком мальчике, заблудившемся в буран, и спел ее, поверьте, превосходно. Конечно, все это было довольно убого и заурядно. Никто в этом семействе не отличался красотой. Никто не мог похвалиться хорошим костюмом. Насчет одежды у них вообще было небогато. Башмаки у всех просили каши. А юный Питер, судя по некоторым признакам, уже не раз имел случай познакомиться с судной кассой. И тем не менее, все здесь были счастливы, довольны друг другом, рады празднику и благодарны судьбе. А когда они стали исчезать, растворяясь в воздухе, лица их как-то особенно засветились, ибо дух окропил их на прощание маслом из своего факела, и Скрудж не мог оторвать от них глаз, а в особенности от малютки Тима. Тем временем уже стемнело, и повалил довольно густой снег. И когда Скрудж в сопровождении духа снова очутился на улице, в каждом доме, во всех комнатах, от кухонь до гостиных, уже жарко пылали камины, и в окнах заманчиво мерцало их веселое пламя. Здесь дрожащие отблески огня на стекле говорили о приготовлениях к уютному семейному обеду. У очага грелись тарелки, и чья-то рука уже поднялась, чтобы задернуть бордовые портьеры и отгородиться от холода и мрака. Там ребятишки гурьбой высыпали из дому прямо на снег, навстречу своим теткам и дядям, кузенам и кузинам, замужним сестрам и женатым братьям, чтобы первыми их приветствовать. А вот на спущенных шторах мелькают тени гостей. А вот кучка красивых девушек в теплых копорах и меховых башмачках, щебеча без умолку, перебегает через дорогу к соседям, и горе одинокому холостяку, очаровательным плутовкам это известно не хуже нас, который увидит их разрумянившиеся от мороза щечки. Право, глядя на всех этих людей, направлявшихся на дружеские сборища, можно было подумать, что решительно все собрались в гости, и ни в одном доме не осталось хозяев, чтобы гостей принять. Но это было не так. Гостей поджидали в каждом доме, и то и дело подбрасывали угля в камин. И как же ликовал дух! Как радостно устремлялся он вперед, обнажив свою широченную грудь, раскинув большие ладони и щедрой рукой разливая вокруг бесхитростное и зажигательное веселье. Даже фонарщик, бежавший по сумрачной улице, оставляя за собой дрожащую цепочку огней и переодевшийся, чтобы потом отправиться в гости, громко рассмеялся, когда дух пронесся мимо, хотя едва ли могло прийти бедняге в голову, что кто-нибудь, кроме его собственного праздничного настроения, составляет ему в эту минуту компанию. И вдруг, а дух хоть бы словом об этом предупредил, Скрудж увидел, что они стоят среди пустынного и мрачного торфяного болота.
Прозвучала восьмая часть повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» в исполнении Олега Севастьянова. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.